Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас две темы основные. Ну, может быть, куда-то нас заведет и в третью, и в четвертую тему, но две основные темы. Это экономическое положение Латвии. В общем, такой простой, на первый взгляд, вопрос. Почему, собственно говоря, растут цены на все? Причем не только в Латвии, а и в Европе. И вторая тема, второй блок вопросов касается, ну, скажем так, печатной или бумажной прессы на русском языке в Латвии. Каково ее будущее вообще, есть ли таково? И что мы будем делать? Или все уже перешли в интернет? У всех свои посты, у всех свои телеграм-каналы. Вот об этом, обо всем мы поговорим сегодня с гостем программы. У нас в гостях главный редактор газеты «Сегодня» Андрей Шведов. Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Как утром? Раненько я тебя поднял?
Ну, еще не успел поменять колеса, поэтому добирался очень осторожно и не спеша. И даже один раз меня на булыжнике метров на 10 пронесло. Да. Но, к счастью, никого не было впереди, поэтому всем
осторожно. Надо быть внимательным. И если идете по улице, по тротуару, тоже будьте внимательны. Послушай, да, а знаешь, с чего начнем? Давай начнем с короткого блица, потому что ну, хочется, чтобы люди у тебя побольше узнали как человека. Согласен?
А, хорошо, да.
У тебя есть какая-то привычка, от которой ты хотел бы отказаться?
Ну, может, курить поменьше, возможно.
Сколько у тебя выходит?
Ну, я
курение вредно для вашего здоровья, друзья.
На электронные сигареты, ну, где-то пачка, наверное, выходит в день.
А не компенсирует нормально? Я попробовал. И не
ты
пошло.
Знаешь,
не
я пошло. Так осторожно к этому относился, но потом, спустя 2 года курения электронных сигарет, прошел рентген и обнаружил, что у меня полностью очистились легкие. Да. То есть эти якобы меньшая температура горения табака, добычи никотина, и не выделяют всякие
смолы. Полезно.
Ну, я им сказал, что...
Ой, не надо, потому что это будет реклама, скажут,
это
что мы рекламируем.
Не полезно.
Вообще лучше
менее,
не курить.
Менее вредно, да.
Да, врачи говорят, лучше выпить рюмочку, чем курить. А если у тебя была такая возможность, если бы ты вот встретился сейчас на моем месте, сидел бы президент Латвии Ринкевич. Вот один вопрос, который ты хотел бы ему задать.
Ну, я как бы ему задавал уже вопросы, поскольку брал у него интервью еще, когда он был министром иностранных дел. Ну, наверное, бы спросил, как за 2 года его службы на посту президента, что изменилось в его мировосприятии, мироощущения, чтобы он там, как бы, как поменялись его приоритеты.
То есть одно дело, когда ты министр, по одному смотришь на жизнь.
Да, одно дело, когда ты начинаешь свою президентскую карьеру, и 2 года опыта, что изменило в его мыслях, в голове.
Слушай, кем ты мечтал быть в детстве?
Вообще, я мечтал быть строителем, да. И более того, я закончил строительный институт, инженер-строитель по образованию, но когда я закончил, это было 90-е, ничего не строилось, поэтому зато бурно развивалась пресса, СМИ, и вот каким-то образом я поменял кардинально свою профессию.
Не жалеешь, нет?
Ты знаешь, нет, я так вот оцениваю, наверное, все-таки это интересно и не жалею.
А дома ты там вот прикрутить лампочку, вбить гвоздь можешь?
Ну, на уровне среднего мужчины латвийского, да, конечно, могу все, ну, там полностью, условно, не разберу, не переберу стиральную машину, но поменять розетки, вкрутить лампочку и, там, не знаю, вбить гвоздь, это, конечно.
Ой, теперь я буду знать, кого звать.
Хорошо, звони.
Кроме Риги, самый лучший город для тебя, самый комфортный. Вот где бы ты хотел жить, если бы не Рига?
Не, ну жить-то я хотел бы в Риге,
а вот нет.
Куда бы я с удовольствием съездил, это Харьков, потому что я учился там в институте 5 лет, там молодость, общежитие, друзья, знакомые, дома, все это интересно, но по понятным причинам сейчас туда поехать не удастся, но когда-нибудь я мечтаю туда съездить.
Ты веришь в реинкарнацию?
Нет, я все-таки больше такой дарвинист.
Чужие советы для тебя. Вот есть люди-авторитеты, к чьим советам ты, может быть, раньше прислушивался или сейчас прислушиваешься? В общем, авторитеты.
Да, безусловно.
А кто это?
Не обязательно авторитет. Любой совет можно, наверное, использовать с точки зрения, как для пользы, с пользой для себя. Ну, совет, например, авторитет, например, Татьяна Николаевна Фаст, которая первый мой редактор, во многом там определила мою судьбу. Да, ее советы, конечно, важны.
Вот тебе вот кто-то сверху скажет: все, случилось так, что больше работать не надо. А деньги идут каким-то чудесным образом. Это тебя устроило бы, или ты без работы не можешь?
Ну, первый месяц точно бы устроило, а через месяц, наверное, бы стало бы скучно и, ну, наверное, что-то...
Ну, сел бы мемуары писать.
Ну, мемуары писать уже надоело. Наверное, переехал бы в какую-нибудь страну, условную Флориду, да, и там бы занимался каким-то легким спортом, да.
А что в Америку?
А там сестра живет, да.
Сестра живет? Mm. Ну и как там Америка, загнивает?
Знаешь, очень хорошо, на самом деле. Даже не уровень благосостояния, а уровень отношения с людьми, да, очень доброжелательно, улыбающиеся. Я как-то там... Я часто там бывал, там, в Бостоне шел, пытался в музей этот, науки и техники, там хороший музей такой, а в пригороде там жили, и на электричке собирался доехать, и билеты... аппарат стоит, надо купить билеты на местную электричку там, и сую, а он не работает там. Ну, в итоге там, не знаю, человек 5 или 6 американцев вокруг собрались, дружно, бурно мне помогали, дружно там объясняли, читали инструкции, и сами они, судя по всему, тоже там не очень хорошо разбираются. Но в итоге разобрали, что, оказывается, эти пригородные билетные аппараты берут купюры не больше $20. Да. То есть $100, которые у меня были в кармане, они не берут, но, очевидно, для безопасности, чтобы их там не взламывали. Там, да. Вот. Ну и вот эта вся американская толпа с шутками, с прибаутками, с радостью мне помогла. Там,
говорят, искусственные улыбки.
Ты знаешь, такое? Нет, я сколько сталкивался, очень доброжелательно и готовы всегда помочь, и всячески очень хорошие люди. Ну, может, мне так повезло, но я не скажу, что здесь, в Латвии, там, не готовы помочь, и не... Ну, может, меньше улыбаются, да?
Ну, улыбаются, слушай, в магазинах улыбаются, все время говорят: желаю вам там хорошего дня, здрасте, ну, до свидания, все это. Мы уже привыкли к этому.
И это прекрасно.
Это здорово.
Не, на самом деле, я, кстати, вот могу рассказать тем, кто, может, с нами не согласен, что в Латвии не улыбаются, там какие-то, может, жесткие, грубые люди. Свой опыт буквально месячной давности. У меня сыну 14 лет, и надо было ему паспорт поменять. Я вот в управлении по делам гражданства и миграции, мы, значит, посетил 3 раза. В Чех укался, да. Первый раз пришел с сыном сдать документы, второй раз пришел забрать документы. Мне сказали, что надо после 14 лет приводить ребенка. И третий раз мы вместе с ним пришли и забрали уже документы. То есть 3 раза я встретился в одном государственном учреждении, в одном здании с 3 разными чиновницами, госслужащими, да, выполняющими примерно одинаковую работу. Значит, первый раз я прихожу. Великолепная такая латышская тетушка, радостно улыбающаяся, там, сына моего там посадила, сфотографировала, с вами пошутила, все, ну, просто как родная, там, ходил бы к ней, ходил, да. Второй раз прихожу без сына. Жесткая такая, стервозного типа женщина, что приперся, что не видишь, там, последняя страха, что надо с ребенком приходить, там, обругала меня, там, выставила, там, прямо как оплеванный вышел оттуда. И третий раз прихожу. Женщина-робот. Вообще никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Четко вопрос-ответ, там, как это, обработала и вышла. То есть он как бы вот одно учреждение, вроде как...
Ну, люди разные. Люди разные.
И поэтому тем, кому, может, не улыбнулись, им сегодня не повезло, а им наоборот.
Ну, вот видишь. Да.
Как... То есть есть люди хорошие у нас.
Ну что, друзья мои, вы можете задавать вопросы моему гостю, напомню, это главный редактор газеты «Сегодня» Андрей Шведов. Можете писать в интернете, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александра Студия». Сразу же на мониторе у меня появится ваше послание. Можете отправлять. Ну, вот сегодня вот пока работает, заправлен. Заправлены в планшеты. Карты. Так, это по WhatsApp можете писать. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Давай вот начнем все-таки не с экономики, а с прессы, печатной именно, печатной прессы на русском языке. К стыду своему скажу, я, например, в этом деле не профессионал. Я не знаю, что издается. Я знаю, что ты был и остаешься редактором газеты «Сегодня», но, во-первых, совсем еще недавно приходишь на работу, тут при входе батарея латышской и русской прессы. Вот привозят, ты читаешь, ты в курсе дела. Сейчас все это исчезло. Я недавно узнал, что, оказывается, еще и газета «Дена» выходит. Какие-то газеты есть. Но вспомни, как выглядел Нарвесен. Это был же, в общем-то, киоск газетный, журнальный. А сейчас газеты вообще почти исчезли. Очень много журналов на латышском языке, что радует и удивляет одновременно. А с другой стороны, там все вот хот-доги и все подобное. Так есть вообще сегодня печатная русская пресса в Латвии?
Есть.
И что она представляет собой?
Более того, могу сказать, что Латвия уникальная страна, поскольку здесь выходит единственная в Европейском Союзе ежедневная газета на русском языке. Газета «Сегодня», да?
То есть, ваша газета?
Да, да. То есть во Франции нет, там, и в Германии нет. Там. Еженедельники есть на русском языке, да. А чтобы ежедневная газета, это только газета «Сегодня», и на всей территории ЕС вы нигде ничего больше не найдете. Что касается будущего, то все нормально, сейчас идет подписка, кстати, присоединяйтесь. Да.
А сколько вообще вот людей? Какой тираж?
Очень много, да. Ну, 10-12 тысяч, где-то так.
То есть сейчас это много считается?
Это, да, считается неплохо, учитывая, что одну газету по статистике читает 4-5 человек, умножайте вот 60 тысяч, там, условно, ну, для Латвии вполне себе нормально, да.
Я думаю, кто читает вообще? У вас есть такая информация?
Преимущественно люди старшего возраста, да, как бы, которые имеют такую привычку. Ну, плюс всякие там офисы, государственные учреждения, посольства и так далее. Да, да.
То есть вы живете? А живете на самоокупаемости?
Да, да.
Реклама же фактически, я не знаю, есть ли, нет?
Но те
времена золотые, они закончились в 90-е, когда рекламы было порой больше в газете, чем информация.
Скажу так, что, ну, во-первых, там за последние 2 года выросли накладные расходы, как-то почта повысила резко свои расценки, типография там в 2 раза почти подорожала. Плюс отдельно, там, если мы берем русские газеты, государство на нас косо смотрит, в каком плане, что фактически на всех там конкурсах поддержки чуть ли не первым строкой идет, что поддержка предназначена для СМИ, выходящих на латышском языке, то есть мы автоматически как бы выбываем из этого конкурса. Но люди есть, люди читают, людям это интересно, и я думаю, это великолепно дополняет этот медиа-ландшафт Латвии.
Но он скромнее стал. Куда скромнее, чем было лет 10-20
назад. В целом, как бы, людей поменьше стало. И во многих других отраслях стало скромнее все, да, очень. Но при этом, как бы, газета выходит, на самоокупаемости как бы держится, даже с небольшой, наверное, прибылью, да, и интерес есть.
А сколько стоит один номер газеты?
€30.
Вау!
Ну, для вас, журналиста латвийского радио, слышать вау при
€30. Слушай, не сыпь мне соль на рану. Я бы тебе подсказал, ну, потом на ухо шепну о зарплатах. Ладно, ну хорошо, но уйдет вот это поколение, которое привыкло читать такую газету, а придет новая на смену. Вот посмотри, Рига Слайкс закрывается. Ну, на русском они закрылись раньше, а сейчас и на латышском языке закрывается. Потому что вот такова реальность. Люди, новое поколение.
И, безусловно,
они не читают большие статьи.
Мы не складываем все наши ресурсы в одну бумажную корзину. И, безусловно, есть портал там bb.lv, там популярный в Латвии. Есть на латышском портал vs.lv, есть там Telegram.
А, то есть Instagram. Вы дифференцируете.
Да, конечно, безусловно. В этом как бы.
Ну хорошо, но вот эта газета сама бумажная, она сохранится, как ты думаешь?
Ну, я думаю, еще несколько лет точно сохранится. Вообще, когда я приступал к работе, это было лет 12-13 назад, давали эксперты нам 5 лет, условно. Ну, как бы я так тоже относился к этому вполне, ну, что делать, такова жизнь, да. Но вот прошло уже там 12-13 лет, и как бы газеты издаются, и люди приходят и покупают. То есть как бы загадывать не берусь, ну, думаю, 2-3 года еще легко.
Протянете.
Да.
А вот объясни мне, пожалуйста, вот ты упомянул страны Европы, Италия, Испания, Германия, Англия. Это страны, в которых вот эта традиция печатной прессы, бумажной газеты, она очень, я не знаю вообще, что будет лет через 10, но она очень сильна и сегодня. Mm-hmm. Вот едешь по этим странам, даже в поезде, в электричке, в автобусе, или идешь утром по городу, ты видишь, сидят люди, да, в основном пожилого возраста, среднего и старшего, и читают газеты. У нас это, в общем-то, уже стало редкостью.
Может быть, поменьше, да, безусловно, как бы латвийское общество, оно весьма технологично и как бы легко осваивает новые способы получения информации, но как бы одно другому не мешает. То есть я не хочу сказать, что газета – это единственная альтернатива другим источникам, там, радио, порталам, телевидению и так далее. Нет, все вместе, вкупе, и какая-то часть бумажного прессы, безусловно, занимает.
Но постепенно переходит все-таки туда.
Ну, еще раз говорю, что это как бы разная, одна информация может подаваться в разных источниках, в разных...
Слушай, вот твоему сыну 14 лет, он спросит, может быть, завтра, а может быть, через пару лет, папа, я хочу быть журналистом. Вот что бы ты ему сказал?
Ну, наверное, я бы все-таки не рекомендовал ему. Хотя... Не знаю, на взгляд, ну а что, где какие-то есть более стопроцентно лучшие...
Ну, IT, например.
Ну, тоже такая общая сфера, где есть и свои победители, и свои неудачники, то есть строительство, есть там великолепные фирмы, там, которые зарабатывают миллионы, есть там банкроты, любую возьмите отрасль жизнедеятельности
человека. Но все-таки тенденция такова, что они востребованы во всем мире, им очень хорошо платят.
Ну, и журналисты востребованы, наверное, во всем мире, им хорошо платят, если ты хороший журналист, да. Да.
Ты мне потом назовешь, да, фамилию? Кому в Латвии журналистов хорошо платят.
Да, кстати, есть очень такие достойные...
Потом, за эфиром.
Да, 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 хорошо.
А, скажи мне, пожалуйста, кстати, вот
а большой... А как разве ты не в их числе? Как известный, знаменитый и уважаемый журналист Александр.
Слушай, на квартплату хватает. Вот так я тебе скажу.
Наверное, может, ты живешь в каком-то дорогом, роскошном.
Да-да-да, во Флориде. А сюда так наездами на субботу и воскресенье. Слушай, а вот, кстати, кто у вас работает, журналисты? Это кто? Это новое поколение?
Да нет, известные в Латвии журналисты.
Ну, а молодые-то приходят? Откуда, если они приходят? Кто эти люди?
Да, молодых нет, это правда.
То есть их не готовят сейчас нигде?
Потому что, да, физически в Латвии их нету, да, и вот это поколение 90-х, когда пришли на смену как бы этой советской классической журналистики, пришла новая демократическая журналистика, и вот молодые люди, пришедшие тогда, в том числе и я, да, мы вот работаем по сей день, ну, не вижу в этом ничего плохого. Что касается новой смены, ну, даже не знаю, хватает работы для тех, кто есть пока.
Это пока.
Да, дальше будем искать.
Ну, в общем-то, такую оптимистичную картину ты нарисовал.
А что, у нас все хорошо?
Это хорошо, что хорошо. Надо же знать. А то вот принес бы хоть номер какой-то. Евро платить с копейкой.
Подпишитесь и наслаждайтесь в течение года.
Откройте для себя чудесный мир. Андрей Шидов, главный редактор газеты «Сегодня», в гостях программы «Александр Студия». Ты долгие годы... Вот у меня ассоциируется вот этот журналист с такой темой, с политикой, этот еще с какой-то темой, а ты с экономикой. Почему я тебя, собственно говоря, сегодня и пригласил поговорить об экономическом положении Латвии и Европы? Это мое наблюдение, объективное, субъективное. Вот у меня такое впечатление, что зарплата, она растет, но только в отдельных каких-то секторах, а цены практически везде. Вот с чем это связано? Или я ошибаюсь?
Ну, с точки зрения министра финансов Ашераденса и чиновников Минфина, ты ошибаешься, конечно.
Mm-hmm.
Потому что, по их мнению, значит, рост цен за год всего составил 2%, 2,1%, а рост доходов населения, зарплат, в частности, 7-9%. То есть, по идее, как бы благосостояние жителей Латвии за последний год выросло, причем прилично. Ну, другое дело, понятно, что это средняя температура по больнице, и, значит, Латвия состоит из тех, у кого все очень хорошо, и из тех, у кого не очень хорошо.
А у кого очень хорошо?
Ну, для этого надо прочитать газету «Сегодня», где было написано, что на прошлой неделе вырастут о росте зарплаты у депутатов, например, у министров.
Ну, что, сколько их депутатов? 100 человек. Ну, это же не решает проблему.
Ну, безусловно.
Я имею в виду те люди... Вот действительно это парадокс. Сегодня подъезжай к любому торговому центру. Фигушки ты сразу найдешь свободное место.
Да.
Значит, люди не просто имеют возможность купить машину, но и тратят деньги, немалые, на бензин, на покупки. А с другой стороны,
это
многие жалуются.
Кажущаяся реальность, да. То есть,
вот что это?
Машина около магазинов там, зачастую в лизинге, в кредите, поход в магазин не означает какой-то покупки там дорогостоящей, это может просто прогулка, делать нечего. То есть человек, гуляющий, приехавший на машине в торговом центре, вовсе не знает, что он там богат и там великолепен, да, и может покупать все, что видит, да. Куда-то идти надо, вот они гуляют, да. Вот.
И... Но, тем не менее, есть отрасли, в которых очень хорошие зарплаты.
Но, опять же, есть как бы все это относительно, да. В среднем,
и да. И в среднем получается, да.
Ну, хорошо, у вас вот новое правление, которое, судя по всему, на латвийском радио там зарабатывает хорошие деньги, там, в районе 10 тысяч. Я со стороны могу сказать, а как хорошо
на латвийском имеется радио. Имеется в виду новое, которое будет еще.
Да, будет.
Так это еще как после объединения.
Как хорошо зарабатывает радио, могу я сказать, да. Но потом, пообщавшись с тобой, выясняю, что есть разные как бы категории работников. Да. То же самое в других отраслях, да. Да, IT, она красивая, да, там, наверное, в авиации хорошо зарабатывают, но mm-hmm. есть в авиации капитаны, там, командиры самолетов, а есть там грузчики в аэропорту Рига. Да, наверное, у них разные зарплаты и разное представление о хорошей зарплате. Да.
Хорошо, а вот по поводу цен. Вот объясни мне, пожалуйста, элементарно. Врач, вчера был у врача. Я уж смеюсь, ну ладно, у нас страховка, но она не все покрывает и не всегда покрывает. А я говорю, послушайте, а год назад... Мне кажется, я не буду называть суммы и врача, какая разница, не в этом же дело. Я говорю, что дешевле было. Да, говорит, на 25 евро было дешевле. Вот за год. Ну, что изменилось?
Ну, спрос рождает предложение. Стареет население Латвии, возникает спрос на медицинские услуги. В свою очередь, как если верить Министерству здравоохранения, треть наших врачей в пред- или послепенсионном возрасте. То есть становится меньше физических врачей. И те, которые остаются, могут себе позволить поднять цены для больных латвийцев. Но это капитализм. Что же вы хотите? Да?
Ну хорошо, подожди. Ладно, медицина. Но есть же элементарно. Ты идешь в продуктовый магазин, и ты видишь, корзина-то
ну,
другая цена.
Ну, то субъективное восприятие. Если верить, опять же, тому же Министерству финансов, то при годовом росте цен в Латвии 2%, рост продовольственной продуктовой корзины составил всего 5%. Да. В этой, в отдельной инфляции составляющую. То есть 5% не так уж много, но если брать какие-то конкретные товары, то они всегда скакали больше или меньше.
Взять... Послушай, ну оливка, ты знаешь, я дома не готовлю. Я ем за пределами. Я недавно решил купить оливковое масло. Я был в шоке.
Ну, я тебе объясняю. Да, последние 2-3 года неурожай, жара, и, естественно, там оно подскочило даже по данным ТСУ, выросло за год на 50%. Но могу тебя успокоить. Недавно исследование выяснило, что этот год был великолепен для оливковых рощ.
Так.
В ближайшие там, 2-3-4 месяца ожидается падение оптовых цен на оливковое масло в 2 раза. Да.
А что я с этой бутылкой делаю?
Потерпи, да, 3 месяца и наслаждаюсь оливковым маслом по низкой цене.
А между прочим, вот о покупательской возможности населения. Я, готовясь к передаче, нашел занятную цифру. Я не буду называть торговую сеть. Это одна из основных торговых сетей Латвии. Так вот, в этой сети в нынешнем году, вот за 10 месяцев, покупка продуктов, чей срок хранения заканчивается, выросла в 3 раза. Это же о многом говорит. Значит, мы стали беднее, знаете, стали меньше тратить денег.
Просроченная продукция?
Нет, почти просроченная. Знаешь, вот продают со скидкой 30, 40, 50%.
А, ну...
Я понимаю, главный редактор газеты, он не покупает такие вещи.
Нет, почему?
Покупаешь если со скидкой?
Срок, да, со скидкой всегда покупают. Да. А это зачем переплачивать, если то же самое... Ну, выросло это, может, зависит от конкретной сети, которая стала больше товаров выставлять со скидкой. Ну,
то есть люди больше, идея такова, люди больше смотрят на уцененные товары, попадающие ну, под
это,
какие-то акции.
Мне кажется, не зависит от благосостояния богатства конкретного человека. Если он видит 2 одинаковых товара, которые 1-2 раза дешевле второго, то даже миллионер все равно рука его потянется к тому, который стоит дешевле, да. При аналогичном качестве, да.
То есть, но раньше вот это не наблюдалось. То есть это было, нет, но да. Не в такой степени.
Раньше меньше, наверное, эта торговая сеть выставляла таких продуктов, да, близких к концу сроку годности, да. И...
Я читаю, что пишет там слушатель. Или я уже ничего не понимаю. Я не могу понять. Очень хорошо у тех, кто живет за счет рабочей силы тех, у кого очень плохо. Ну, может быть, это имеет в виду вот капитализм, то, что ты...
Ну, да.
А что это такое?
Это, вот... наверное,
Что он имел в виду?
Он наемного работника по поводу капиталистов, которые, значит, пьют кровь.
Кровь, народа. Да, трудящихся. Ну-ка, ты вот согласен с этим?
Ну, капитализм, он как бы принципиально был такой несколько ущербный, да, что капиталист будет из вас вить веревки и заставлять вас работать и продавать вам все дорого, насколько это ему позволено, да. Ну, просто ничего бывает и хуже, там, условно, там, бывает, там, не капитализм, а рабовладельческий строй, да, если вы не рабовладелец, наверное, вам еще хуже было бы, да.
Подожди, ну, вот тебе пример совершенно противоположный, опять-таки, не называя предприятия, а владелец этого предприятия, он же руководитель, давал интервью, вот, буквально на днях, и сказал, что мы приняли решение, то есть коллективное, я так понял, это большое предприятие, что теперь всем будем платить зарплату, ну, разную зарплату, но минимальная, не ниже, мне кажется, 1400 евро. Вот,
это пожалуйста. Строительство?
Нет, это не строительство, я не буду называть. Это не строительство.
А, это, наверное, это...
Не надо. Вот реклама. То есть, видишь, как вот капиталист?
Ну...
Он заинтересован в том, чтобы к нему приходили, нет, во-первых, кадры хорошие.
Как бы капиталисты, они же тоже там нежадные люди, которые там все деньги прячут от несчастных работников. Если предприятие успешное, если оно хорошо развивается, если у него прибыли, и оно может себе позволить, так он будет счастлив, да, как бы платить, наверное, не меньше 1400 евро, да. Ну, только можно порадоваться и желать, чтобы побольше таких предприятий было, да. Но если там предприятие или фирма еле сводят концы с концами, так, ну, откуда возьмутся деньги на 1400 евро каждому работнику, да?
Ну, это понятно.
Или зарплаты, да.
Вот, слушай, министр экономики у нас есть, Виктор Валенис.
Да.
Вот он, я сейчас процитирую его. «Если мы призываем граждан быть патриотами и выбирать местные продукты, я все к продуктам, ты понимаешь?
Да, да.
Меня же это беспокоит, вот эта судьба... оливкового масла. Как я прогадал. Наполовину дешевле будет, да?
Через три месяца.
Ой. То абсолютно неприемлемо, говорит Валенис, чтобы на них, вот на эти местные продукты, устанавливали более высокую наценку, чем на привозные товары. Вот, может, эта акция была, извелась Латвия спрецы, там ложечка и так далее, а вот установление, скажем так, наценки более высокой, чем на импортные товары. Ну, в разных странах, мне кажется, стараются защитить свой рынок и защитить своих производителей, а здесь получается с точностью наоборот.
Не, ну, то, что говорит Валенис, это обычно политическая такая конъюнктура, старается понравиться там...
Мне, например.
Ну да.
Понравился, да.
Но это нереально и невозможно, поскольку основа рынка Европейского Союза, объединенного, это одинаковый подход ко всем товарам, свободное движение товаров, ну, нельзя просто взять и на литовские там продукты поставить дополнительный налог, да. А на латвийский, допустим, наоборот, льготный налог, да.
Вернее, это подожди, есть в нескольких странах Европы действительно защищает своего производителя.
Не знаю, это все, мне кажется... Да, можно уговаривать, проводить рекламные кампании, рассказывать, что выбери латвийский продукт, это нормально, да, я думаю, большинство жителей при всех равных возможностях выберут именно латвийский товар, да.
Как... А вот ты, например, ты идешь и видишь... Ну-ка, что-нибудь, я не знаю, сырок.
Первая реакция – это цена, куда я смотрю.
Первая цена все-таки.
Да, второе, если одинаковое, стоит рядом литовское молоко, латвийское и эстонское, конечно, возьму латвийское. Да.
Если одинаковая цена.
Если одинаковая, да. Пожалуйста, обеспечьте конкуренцию, и тогда я буду выбирать, конечно, латвийский продукт.
Послушай, вот сейчас ты пользуешься... Опять я не хочу называть... Понимаешь, это точно такая... Как это вот сказать, такая тонкая материя. Вот я назову торговую сеть, а они обидятся. Значит, у нас есть две основные такие большие торговые сети.
Ну, уже, наверное, три.
Три?
Ну, еще немецкая. Это...
А, да. А вот еще, ну, есть, хотя, появился один продавец, который продает всего, чего только может. Там в основном товары для дома, для семьи, для ремонта и так далее. Uh-huh. И там продукты. И они довольно низкие цены устанавливают. Вот это как ты думаешь?
Это прекрасно. Это та самая конкуренция.
А с чем это связано? Значит, те устанавливают слишком высокую наценку?
Да, обязательно. Вот это настоящая конкуренция в действии. Как можно снизить цены? Два варианта. Это первое, значит, конкуренция. Новый игрок пытается влезть на рынок, начинает демпинговать условно, да, но меньше цены ставить. И второй вариант снизить цены.
А потом он вернется к этим ценам?
Ну, это уже его, как бы...
Как ты думаешь?
Коммерческая практика.
То есть он заманит А потом...
Я не думаю, что даже сейчас он продает себе в убыток. Может быть, с минимальной наценкой. Вот, то есть, ну, надеюсь, что останется. Главное же, у него доход идет от продажи непродуктовых товаров, да. Вот, а второй вариант, это если снижение цены, это если покупатели просто перестают покупать в силу, там, не знаю, бедности или там каких-то других причин, да. Это еще один рычаг надавить на торговую сеть с тем, чтобы она снизила цены, да. Конкуренция – это очень хорошо, бойкот там или там бедность – это плохо, но, тем не менее, вот эти две вещи работают.
А вот штрафы собирается, Минфин опять-таки предлагает, Министерство экономики предлагает, говорит, что у нас Латвия одна из стран, я цитирую, Европейского Союза, самой мягкой политикой штрафов за недобросовестную практику. Сейчас хотят увеличить штраф до 4% от годового оборота. Вообще, это, если это будет, это реальность, а не политический такой же заявление, это что-то изменит?
Ну что они понимают под недобросовестной
практикой? Ну, значит, какой-то сговор, может
быть. Ну, это у нас всегда было. У нас есть такая, кстати, мощная структура, Совет по конкуренции, которая имеет право там прослушивать, просматривать почту, то есть вести оперативную деятельность, то есть у них очень сильные рычаги. И они показали, что они периодически отлавливают вот местные картели, да, и в области автоторговли, и в строительной сфере, и во многих других. И их наказывают, и причем штрафы очень большие. То есть я не думаю, что тут что-то можно к этому добавить, к успешной деятельности Совета по конкуренции. Я думаю, побаиваются все эти отраслевые игроки.
Но тем не менее, хотят заработать больше. Идут на это.
Ну, насчет штрафов Латвию там в этом плане вообще не удивить. Да, тут штрафов по любому поводу у нас как бы много, и они часто применяются, может быть, чересчур даже часто. Да.
Слушай, вот как ты считаешь, в некоторых странах, а я не беру сейчас диктаторские режимы, где, в общем-то, один звонок сверху, и цена, то есть, падает или повышается. Я говорю о тех, кто работает в условиях рыночной экономики. Вот установить, скажем, пределы наценок, скажем, на продовольственные товары. Это верхняя граница какая-то для базовой корзины, для каких-то определенных групп. Это вообще возможно или нет? Ну, сказать, ребята, вы на рынке, вы... вот ваша сеть. Все.
Такое уже было 35 лет назад.
И
все это рухнуло, да. Выяснилось, что это плановая экономика, она не работает, и удержание государственного регулирования цен, оно приводит только или к дефициту, или к черному рынку и так далее. То есть я не верю, что это возможно, и даже юридически те же торговые сети, я думаю, выиграют любой суд против Министерства экономики, которое там обещает там замечательные там вещи, но реально их нельзя притворить. Современно. Если не отказываться, конечно, от вообще принципов экономики, которые работают сейчас.
Ну да. Андрей Шведов, главный редактор газеты, сегодня у нас в гостях. Ой, кстати, кто-то комплимент высказывает тебе. А, Виктор Харламов. Огромнейшее спасибо за газету сегодня. Один экземпляр ее действительно читает по нескольку человек. Ты видишь?
Спасибо.
Ты видишь? А экономические санкции, спрашивают, имеют ли обратный эффект для нас? Вообще вот многое списывают сейчас на войну, на санкции. А, скажем, это действительно так? Вот если говорить о Европе.
Ну, безусловно, да, это так. Ну, тут вопрос...
Знаешь, вот на все...
Ценности,
вот,
да.
На войну можно списать все. Или многое, по крайней мере.
Ну, то, что эффект экономические санкции имеют для Латвии, в частности. Там, посмотрите, в транзите, который там... Посмотрите на порты, которые опустили, да. Ну,
вопрос... Зато мы алкоголь, слушай, смотри, сколько мы алкоголя.
Нет, это скорее реэкспорт.
Ну, конечно. Да.
Ну, что делать? Ну, такова. Это политическое решение, которое уже тут не подвластно экономическим законам.
Возвращаясь к прессе, кто-то пишет, люди среднего и старшего возраста так и продолжают читать прессу. Но что ждет медийный бизнес в скором будущем? Во, я же тебе задал этот вопрос. И сам же отвечает себе. А зачем он нам пишет, не знаю. Ну, я же сам задал вопрос и сам на него ответил. Ой, слушай, идут. Ты видишь, как лампочка горит? Прямо как лампочка Ильича. Ведь нынешние детки, это он продолжает, прекрасно разбирающиеся во всех гаджетах, так и не удосужились толком одолеть азбуку. Вот ты видишь, какой взгляд? Вот существует такое мнение.
Ну, я тут могу на своем примере, опять же, на своем сыне. Да, он сидит в ТикТоке, но тут уже начинает этот ТикТок подсовывать по мере интереса конкретного ребенка то, что ему интересно. То есть я слышу, что ТикТок ему начал подсовывать там какие-то химические опыты, там вот химия интересует, условно, да, какие-то там соединения, какие-то там физические явления. То есть вот эти соцсети, они... не только что-то бездарное, бестолковое, бессмысленное наполняют мозги детей, но если ребенку интересно, то соцсети как-то выруливают на...
То есть они смотрят, что он интересуется химией, и подбрасывают.
И то есть то, что мы читали условно в книжках, там, занимательная химия какая-нибудь в своем возрасте, сейчас эта занимательная химия заходит в детей через те же ТикТоки, Инстаграм и так далее.
Слушай, вот мне очень нравится читать товарищи, именно товарищи, которые прямо как вот замерзли лет там 30-40 тому назад и сейчас проснулись.
Ну, это тоже жители Латвии?
Да. Ты посмотри, такие слова: хищно-паразитические, распределительные взаимоотношения между господами и наемными работниками. И в этом причина инфляции. Интересно, а в странах, в которых нет этих вот отношений, почему там инфляция?
Ну, да, я бы не сказал, что все эти наши, скажем так, работодатели, они буржуины, которые только мечтают, чтобы там содрать последнюю шкурку с этого несчастного пролетария, да.
Нет, там... А откуда вот, вот скажи мне, пожалуйста, сколько лет прошло? Все поменялось. Ну, столько информации. Открой интернет, открой книжки, почитай. А вот все-таки...
могу объяснить, потому что в силу своей как бы профессии я встречался с этими руководителями, бизнесменами.
Условно. Нет, я имею в виду вот такие выражения.
Я вижу, что они адекватные и действительно умные.
Это ты видишь. Да. А вот почему у человека 30 лет прожил здесь?
А этот человек с ними не встречался, да. И поэтому он воспринимает...
Но он же идет в магазин. Вот подожди, что значит он не встречался? Он идет в магазин. Он же отлично знает, что раньше никто с ним не здоровался. Вот просто элементарно. Никто не говорил «здрасте». Я не говорю о том, как выглядели магазины, что там было и чего там не было. Но этого он не видит. Он видит какие-то хищническо-паразитические эти самые.
Ну...
Вот для меня это загадка. Ты понимаешь, вот никак не могу... Я не думаю, что очень много таких людей, но тем не менее. Вот интересы торговых сетей, кто-то пишет, превыше интересов большинства граждан латвийской нации. Ну, как вот это понять?
Ну, наверное, это исходя из цены товара, но здесь я могу сказать, что торговая сеть своих там получает, не знаю, 10-15%, но еще получает что-то производитель, получает логистика, доставка, получает там государство в виде налогов, там, да. То есть, как бы, если вы хотите кого-то обвинять, то обвинять уже не одну торговую сеть, а еще там целую цепочку этих предприятий и контор, которые формируют конечную цену продукта. Да.
А с другой стороны, никто не мешает тому же слушателю создать свою торговую. Ну, хотя бы один магазинчик. Пожалуйста.
Да.
Пожалуйста.
Да.
Пожалуйста.
Сделаю лучше. И...
Да. Это передача была «Делай, как я», «Делай что-то там лучше нас». Что-то
вместе
так вот.
С нами. Да.
Андрей, я не касаюсь сейчас огромной темы, но вот коснемся все-таки немножко, а вот в глубину уйдем в следующей программе. Это пенсионная система Латвии. Кстати, очень неплохая в свое время система, но эта проблема всемирная. Людей становится работающих, то есть рожает мало, продолжительность жизни растет. И, в общем-то, цифры неутешительные. Ведь можно, конечно, говорить об хищническо-паразитической, но реальность такова, что работающие... Вот мы с тобой работаем, например, да, мы кормим пенсионеров. А сейчас вот сколько тебе остается до пенсии? Можешь раскрыть секрет? Ну, примерно.
А я не знаю, во сколько там... У меня 56, ну, 65, наверное, выходит. Ну, лет 10 где-то.
Ну, лет 10... 15. Ты как-то готовишься к этому очень важному моменту? Я имею в виду, вот ты же читаешь о том, что... Ну, в общем, реальность такова, что, может быть, даже через 10-15 лет что-то изменится, мягко скажу.
Не, ну, прямо так я уже не сижу, каждый вечер не готовлюсь к этому, да. Ну, безусловно, что-то там за счет налогов откладывается на втором пенсионном уровне. Безусловно, я как бы... ну, я вкладываю в своих детей, да, они растут. Я надеюсь, что там через 15 лет они там помогут мне в свою очередь. Ну, так я... Ну, и работа у меня такая творческая, интересная. Я особо как-то не сижу, не зачеркиваю дни, оставшиеся до выхода на пенсию, потому что мне интересно здесь сейчас. Я думаю, после наступления срока пенсии я смогу как бы продолжать трудиться.
То есть, ну, а людям о чем? Вот смотри, опять-таки цифры. Сегодня на одного пенсионера в Латвии приходится трое работников. Значит, трое работают надо. А к 40-му году... Их останется уже двое. Возникает вопрос, а откуда брать деньги на будущие пенсии?
Ну, опять же, мы живем при капитализме. Каждый должен заботиться о себе сам. Это в Советской Латвии государство было обязано позаботиться о всех. В результате не смогло, надорвалось и развалилось. А сейчас, пожалуйста, сегодня заботьтесь о себе, копите, воспитывайте и рожайте детей, что-то откладывайте... Ну и так далее. То есть, ну, такие банальные советы, которые я могу себе позволить дать.
А как ты думаешь, молодежь прислушивается к этому? Вот к твоим советам? Ну, делает это молодежь? Или им кажется, что, боже мой, пенсия это когда-нибудь там?
Ну, слушай, я помню себя 20-летним, да, я именно так и думал, что пенсия это что-то такое нереальное, невозможное и такое далекое, да, о чем смысла думать нет. Да. С годами понимаешь, что это... Наступит рано или поздно, да. Не, молодежь, безусловно, об этом не думает,
да. Да, а потом вот окажется у разбитого корыта.
Такова жизнь.
Такова жизнь. Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня» был сегодня, в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Андрей.
Спасибо вам.
Меняй шины, хорошо, потому что... Да. Хотя, ну, вам конечно, хорошо. Надо, пора. Обещают на следующей неделе опять плюс, там, 5, 6, 7, все это каша будет. Надо заранее готовиться к таким вот... Ты вообще смотришь прогнозы погоды? Вот то, что...
Да, смотрю.
Смотришь,
кстати,
да?
Могу открыть секрет. Самая посещаемая как бы статьи о погоде, самая посещаемая на портале нашем bb.lv.
То есть погода именно.
100% попадание, когда ставишь погоду. А если еще обещают какой-то катаклизм в виде там сильного ветра, снега или дождя, тогда взлетает посещаемость конкретно этой статьи. То есть людей это интересует, я могу сделать выбор.
Ну, это здорово. Я, когда еду на работу, всегда вот с удивлением смотрю в такую погоду, как сегодня, какие смелые люди ездят на велосипедах, на самокатах. Ну, может, они молодые. Мы молодые были, тоже не замечали ни дождя, ни снега. С возрастом на все это смотришь по-другому. Друзья мои, завтра будет новый день, завтра будут новые гости, вернее, новый гость. И завтра вы снова программа «Александр Студия». Всем вам сейчас хорошего настроения. И будьте осторожны все-таки на улице, потому что вот эти пару дней, когда будет скользко, то снежок, то дождик. Будьте внимательны и думайте о своем здоровье.